Проснувшись, Рауль нашарил в темноте кувшин и, жадно приникнув к нему, напился. Вода стекала по подбородку и лилась на грудь. Ночь не принесла так ожидаемой прохлады. Воздух казался застоявшимся и раскаленным до духоты. Голова была тяжелой, а мысли вялыми. Капитан взмок от пота, и рубашка со штанами неприятно липли к телу. Добравшись до распахнутого окна, Рауль сел на подоконник в надежде почувствовать хоть легкое дуновение ветерка. Бесполезно. Лишь сверчки и цикады пытались перекричать друг друга, и тягостная ночь неприятно звенела в ушах. Находиться в помещении больше не было сил, и капитан, прихватив пистолет и шпагу, выбрался на улицу, поближе к фонтану. Возле него, расстелив походное одеяло, храпел Игнасио. Хитрец-бритер, как всегда, нашел самое удобное местечко. Рауль решил обойти посты и направился по пустой улице. Его почти тут же окликнул часовой. Офицер назвался, а затем проверил каждую из шести точек, где стояли его солдаты. Им оставалось продержаться еще час. Затем придет смена.
«Да как тут спать, сеньор капитан?» сплюнул тягучей слюной рыжеватый стрелок. «Того и гляди, сдохнешь! Парит, как перед грозой!» «Грозы можно не ждать, а вот дождичек был бы в самый раз!»
мечтательно произнес его напарник, сидевший чуть дальше, возле воткнутой в землю фаркины. Тяжелый мушкет лежал у него на коленях. Поговорив с ними, Рауль вернулся назад. В дальнем углу двора, рядом с абрикосовыми деревьями, чьи ветви давали густую тень и надежно защищали от лунного света, на распоряженной повозке стояла большая деревянная клетка. Капитан так и не удосужился посмотреть на ведьму, когда ее привезли. Он не слишком любил уподобляться идиотам, собирающимся толпой, чтобы таращиться на обычных людей так, словно у тех выросла дополнительная пара рук и рога в придачу. Рауль услышал, как тихо звякнула цепь. Он остановился, нахмурился и тихо позвал. «Лопес». Спустя несколько секунд из полумрака вышел солдат.
«Да, сеньор».
«Она что, еще в клетке?»
«Верно, сеньор. Святые отцы запретили нам ее выпускать. Сказали, что негоже вводить тьму в дома. Мигель приказал...»
Капитан выругался сквозь зубы. Мигель, когда дело касалось Веры, терял голову и превращался в барана. Если отец Августа скажет прыгать, капрал долетит до луны. «Хорошо, отправляйся на пост. Кто еще с тобой?»
«Пабло Крышник, рейтер».
«Ступай, я приду через несколько минут».
«Да, сеньор».
Рауль сходил за фонарем, подошел к клетке. Возле нее неприятно пахло. Но, стараясь не обращать на это внимания, капитан удлинил фитиль, добавляя огня. Женщина не спала. От яркого света ей пришлось прикрыть глаза рукой.
«Кто вы? Что вам нужно?»
Голос у нее был хриплым и уставшим. Он не ответил, продолжая пристально изучать ее. На вид узнице было далеко за 30. Худая, со слишком высокими выступающими скулами, прямым, чуть длинноватым носом и удивительными светло-русыми волосами, в этой части страны встречающимися достаточно редко. На тонких обнаженных руках он заметил старые кровоподтеки, а на лбу глубокую, плохо заживающую царапину. Левая лодыжка заключенной была скована тонкой, но прочной цепью. На охватывающем шею странном ребристом ошейнике выдавлен знак спасителя. Клирики обрядили женщину в белый балахон, приговоренной к сожжению. «Значит, суд уже был», — подумал Рауль. «Впрочем, не чувствую никакой жалости. Нам досталась опасная преступница, раз ее везут из этой дыры и хотят сжечь на площади святого Варнабы».
«Кто вы?»
— повторила она. «Я не собираюсь причинять тебе вред», — сказал капитан.
«Вы дворянин?»
Он не стал спрашивать, какое значение это имеет, и ответил утвердительным кивком.
«Зачем вы здесь?»
«Пабло!»
Высоченный рейтер, даже сейчас не расстающийся с перевязью пистолетов, подошел к командиру, мельком взглянув на ведьму. Вместе с ним притащился и Лопес.
«Ее кто-нибудь кормил?»
«Нам запретили, сеньор.
«Я пытался дать ей воды, но отец Рохас...»
«Ее что, даже не напоили?»
Теперь голос Рауля звенел от ярости. «По такой духоте, без глотка воды, когда не далее, чем в 10 ярдах от тебя журчит фонтан.
Он даже думать не хотел, каких сил ей стоило это переносить. Пабло, будь добр, принеси воды». «Уже иду, сеньор».
Рейтер, в отличие от несколько смущенного Лопеса, был более отчаян и не боялся святых отцов.
Особенно, когда те спали и знать не знали, что здесь происходит. Он вернулся от фонтана довольно скоро, держа в руках полную кружку.
«Она не пролезет сквозь прутья, надо открывать дверь».
Лопес с опаской покосился на молчаливую женщину.
«Так отворяй, чего ты ждешь?»
Не скрывая недовольства, солдат снял защелки и распахнул дверцу. Пабло, готовый стрелять, если заметит опасность, встал чуть сбоку, прикрывая капитана. Но тот сомневался, что существует хоть какая-то угроза. Он протянул кружку.
«Пей».
Узница дрожащими руками взяла ее и, даже не поблагодарив, начала жадно глотать воду. Лопес поспешно закрыл клеть, не переставая шептать охранные молитвы.
Ухмыляющийся рейтер убрал пистолеты
и, вытащив из сумки с пулями апельсин, подбросил его вверх. Поймал другой рукой.
«Что вы делаете, сеньор де Альтамирано?»
Отец Рохас подошел неслышно. Его лицо было сурово.
«Я просил охранять колдунью, а не насыщать ее».
Лопес струхнул и сделал шаг назад. Пабло на миг перестал подбрасывать апельсин.
Рауль вежливо кивнул.
«Доброй ночи, святой отец. Я счел нужным дать женщине воды».
«Я не вижу здесь женщины».
На клетку инквизитор даже не смотрел.
«Здесь лишь грех в ее образе».
«Вполне возможно».
«Вы сомневаетесь в решении святого суда?»
В его голосе не было угрозы. Пока не было. Для многих сказанных слов хватило бы, чтобы отступить.
Но Рауль не считал себя виноватым.
«Святой отец, я оценю, какое доверие инквизиция оказала мне и моим людям, позволив сопровождать вас и беречь ваши жизни. Но хочу напомнить, что командир этого отряда все еще я».
«Я прекрасно помню это, но вы помогаете отступнице».
«Я помогаю исключительно нашей матери церкви».
«Неужели?»
Клирик приподнял брови.
«Каким образом? Тем, что избавляете от страдания ведьму?»
«Не совсем верно. Ведь ее собираются сжечь в столице».
«Да, на праздник святого Коломана».
«Боюсь, если и дальше не поить осужденную, она не доживет до костра. Женщина обезвожена. Посмотрите».
Клирик сложил руки на животе и нехотя признал.
«Возможно, я действительно переусердствовал в стремлении наказать колдунью и забыл о грядущем возмездии. Вы можете давать ей воду, но немного».
«А еда?»
Инквизитор пристально посмотрел на Рауля.
«Если бы я не слышал от людей, что вы истинный сын церкви, мне бы показалось, что вы помогаете отродью тьмы. Мясо сделает ее сильнее, а хлеб и молоко она осквернит. Только воду. И будьте разумны, сеньор. Не разговаривайте с ней, не касайтесь и не смотрите ей в глаза. Это исчадье ада, и оно пожрет любого, даже такого смельчака».
Последнее слово он выделил.
«Как и вы».
«Думаю, вера станет моим щитом от искушений и проклятий».
«А спаситель не оставит вас», — закончил отец Рохас. «Почаще вспоминайте об этом, сеньор де Альтамирано. И да, вот еще что. Наши жизни бережете не вы, а спаситель. Вы лишь орудие в руках его, но будет так, как решит он. Впрочем, тьма не место для пустопорожних споров и упражнений в риторике. Пусть спаситель хранит вас и ваших людей этой ночью».
Он ушел, и Лопес облегченно перевел дух.
«Дай-ка мне», —
сказал Рауль, и Пабло бросил ему апельсин.
Капитан ловко поймал плод, просунул руку сквозь прутья.
«Бери, ешь».
На мгновение их пальцы коснулись друг друга. Он почувствовал, как горяча ее кожа.
«Спасибо, сеньор».
«Слышал, ты сцепился со святошей», —
поприветствовал Рауля Алехандро на следующее утро.
Капитан произнес в ответ нечто непонятное и очень неприветливое. За оставшиеся до рассвета 3 часа он совершенно не выспался.
и теперь волком смотрел на весь белый свет. «Фернандо, собирай людей, через час выступаем», — сказал он, умывшись и немного придя в себя. «Святые отцы встали?»
«Ха! Такое впечатление, что они ложились. Приму прошли вместе с петухами, а у тебя вид, словно по тебе горцевали жандармы».
«Плохие сны». Сны действительно были плохими. Застывший от раскаленного жара город. Ревущее пламя, дым, поднимающийся в яркое небо, отвратительная вонь горелой плоти. Хриплое карканье воронья смешивалось с молитвами одетых в алое и серое священников. И люди, и птицы с удовлетворением наблюдали за мучениями сгорающих ведьм до тех пор, пока от казненных не оставались лишь обугленные кости. Их складывали на вазы, сгребали лопатами пепел, ногами отбрасывая в сторону черепа, и вываливали в реку или отвозили за город, к чумному кладбищу, сбрасывая останки в ямы.
«Пабло говорит, что отец Рохас с утра спрашивал о тебе у солдат. Ты не нашел ничего лучше, чем цепляться к инквизиции, мой друг?»
Рауль скривился, взял хлеб, яйцо, лук, сыр и подвинул к себе блюдо с маслинами.
«Тебе бы это тоже не понравилось».
«Ты все сделал правильно. На твое счастье, клирик с тобой согласился. Но на будущее лучше во время парада выстрели в голову какому-нибудь нашему генералу. Проблем будет гораздо меньше, чем из-за баданий с церковью».
Алехандро был бодр и весел. Впрочем, так случалось всегда, когда они собирались куда-нибудь выступать. Особенно, если это касалось возвращения домой. Рейтер уже облачился в вороненую кирасу, застегнул наручи, повесил на пояс палаш, а на грудь перевязь с пистолетами. Под мышкой он держал Марион. На голове был повязан видавший виды, но счастливый фиолетовый платок.
«Ты не доживешь до полудня. Спечешься».
«Уж лучше так, чем от пули, мой друг», — хохотнул Алехандро, хлопнув капитана по плечу.
Рауль наспех перекусил, запил незатейливый завтрак водой и быстро спустился к своим людям. Через полчаса отряд покинул городок.